ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 9 красовіка. З вами Сергій Бламійка. Головні теми. Суд у Жодзіні осудив былога політв'язня Александра Молчанова на 1.5 года зняволення у калёні строгага режиму і пакінув таким чынам яго цяжкахворых бацькоў без апекуна. Суд Ленінскага району Менску не прыняў да ўвагі сведчання маладафронтаўцаў Дмітра Крамянецкага і Міхаіла Мускага аб тым, што іх да непрытомнасці збівалі ў міліцыі, і асудзіў іх на 10 сутак адміністрацыйнага арышту за налепкі ў метро ў падтрымку палітвязня Дмітра Дашкевіча. Адвакат спрабаваў наведаць Сергія Каваленку, але яму не далі дазволу на сустрэчу. Гость эфіру – рэжысэр Валерий Мазынскі, які здымае ў празе эпізоды свайго мастацка-дакументальнага фільму пра Палуту Бадунову. Александр Лукашенко, прымаючы ў Менску амбасадара Мальтыйскага ордэну, заявіў, што каталіцкая царква не дапрацоўвае ў наладжванні адносінаў паміж Беларусю і Заходняй Еўропай. У эфіры Радіо Свабода. Вынікі дня 9 красавіка. І зараз Алена Радкевіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Былога палітвязня Александра Молчанова асудзілі на 1.5 года за крадзёж металалому.
Он хацеў на ногі встаць, они ему не далі никак, ні на работу не устроіцца. Он себе спину, що ад хорошай жизни, он это железо, этот мусор собирал, за который 1.5 года строгого режима.
Маладафронтаўцаў Дмітра Камянецкага і Міхаіла Мускага асудзілі на 10 сутак кожнага за налепкі ў метро ў падтрымку Дмітра Дашкевіча. Дмитрий Бондаренко перенес другую за час неволи операцию.
Сказал про вот эту операцию, что скрыли абсцесс. Сказал, что еле ногу всунул, чтобы дойти к ботинок. То есть, естественно, боли там все распухло, очень больно. Я чувствую такие дикие боли, которых мне никогда не было.
МЗС заявляе, што паслы краін еўразвязу могуць вярнуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцыяў. Лукашэнка закінуў каталіцкай царкве недапрацоўку ў наладжванні адносінаў паміж Беларусю і Заходняй Еўропай. Православныя вернікі паведамляюць пра масавыя выпадкі гвалту пры ўзяцці адбіткаў пальцаў.
За адказ па рэлігійным убеждэнням, яны такі адказы не прымаюць паліцыя. Яны пасмяяліся толькі, калі надзелі на мяне наручнікі. Но кулакі ніхто ў іх не получылася разжаць мае. Дзе-то садзелася до 4, мне наручнікі преступніка прыдзяржалі.
У Киеве затрымалі кантрабандную партыю беларускай малочнай прадукцыі. Заснавальнік фінансавай піраміды МММ Сергей Маўродзі заклікаў сваіх прыхільнікаў накіроўваць лісты ў турму КДБ Беларусі, дзе ўтрымліваецца 5 супрацоўнікаў беларускіх офісаў МММ.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіча, мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Вось жа суд гораду Жодзіна вынес вырак былому вязню плошчы 23-гадоваму Александру Молчанову. Суддзя Іван Гріневіч прызнаў яго вінаватым у крадзяжы металалому на тэрыторыі зачыненага цэху заводу цяжкіх штамповак. Залом коштам 737 тысяч рублёў Молчанов пакараны 1 годам 6 месяцамі зняволення ў калёні строгага рэжыму. Ягоны сябар Артём Ігнацікаў атрымаў 1.5 года зняволення з адтэрміноўкай адбыцця пакарання на 1 год. За ходам судовага працэсу сачыў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
У апошнім слове Александр Молчанов сваёй віны ў наўмысным крадзяжы не прызнаў, заявіўшы, што ён з Ігнацікавым 13 студзеня гэтага году збіраў безгаспадарчыя прадметы на тэрыторыі недабудаванага і закінутага 20 гадоў таму цэха. Паводле ягоных словаў, раней на тэрыторыі цэху людзі збіралі металалём, і служба аховы нікога не затрымлівала. Спасылку пракурора на ягоныя 2 судзімасці, у тым ліку за плошчу, Молчанов абверг, заявіўшы, што злачынствы, у якіх яго раней прызналі вінаватым, ніяк не звязаныя са спробамі завалодаць чыёйсьці маёмасцю. Молчанова летась пакаралі 3 гадамі турмы за ўдзел у мітынгу 19 снежня 2010 года. Але Александр Лукашенко яго памілаваў.
Моим трудоспособным родителям остался без поддержки.
У судовую залю змогла прийти только мать Молчанова Галина Андреевна, якая пакутує от хвороби Паркінсона. Батька Молчанова Валерий Владимирович – инвалид, який не може покидать квартиры. Але суддя ніяк не влічив гэтые обставины, призначивши Александру Молчанову такое покарання, як і потребовала прокурор Цанцавіцкая.
Основание части 2 статьи 205 Уголовного кодекса назначено Молчанову Александру Валерьевичу. Наказание в виде лишения свободы сроком на 1-6 месяцев, судование секретной колонии в условиях строгого режима.
Артем Ігнатіков, з яким Молчанов збирав металельом, був покараний умовно на 1 год 6 місяців зняволення за терміновкою відбиття покарання на 1 год. Галина Молчанова заплакала після винесення вироку сину.
Нічого хорошого не ждала, тому що це помилування, це обман, це у них просто хитрий ход. Їм потрібно було, як вони утверждали, що вони там в тюрмі не потрібні, на свободі, вони ще більше никому не нужны. Он хотел на ноги встать, они ему не дали никак. Ни на работу не устроиться. Он себе спину что от хорошей жизни, он это железо, этот мусор собирал, за который 1.5 года строгого режима.
Адвокат Молчанова Альбина Дрыга заявила свободе, что будет оспрешивать этот вырок у областным суде.
Считаем незаконным, необоснованным данный приговор, естественно, будем кассационную жалобу подавать.
Инший засуженный Артем Игнатика уповедомил, что так само будет обскарживать вырок.
Причину, мне адвокат сразу сказал причину, что давление идет сверху из-за Саши, то, что у него были судимость по политической статье. Как бы нас даже никто бы не трогал, никто бы ничего не смотрел.
Артем назвал Молчанова добрым хлопцем, сябром, на якого можна покластися.
Положительно со всех сторон человек. Страна у нас такая. И суд. Считаю, что несправедливый. Будем обжаловаться.
Правоборонца Марина Статкевич розповіла, що першу судимость Молчанов отримав за те, що закидав камінням виборчий участок після несумленних місцевих виборів. У 2010 році протестував супроть несправедливих президентських виборів. Новий термін Молчанова за збор металолому Марина Статкевич називає призмірним і несправедливим.
Понятное дело, що чоловік нигде не мог устроїтися на роботу. Дуже печальна історія. Хороший мальчик, хороша, в общем, сім'я, прекрасна мама, да? Що делать?
Гэта было меркаванне праваабаронцы Марыны Статкевіч. Сям'я Молчановых жыве ў Барысаве ў старым драўляным доме, які стаіць на даўно не рамантаванай вуліцы Ленінскай. У пакоі Александра кампутар, шафа, жалезны ложак, налепкі зубра, актывістам якога быў калісьці Молчанов, пагоня, стужка з аранжавай рэвалюцыі ў Кіеве. Бацька асуджанага Валерій Уладзімірвіч не можа згадаць, колькі разоў у гэтым пакоі і ва ўсім доме праводзіліся ператрусы. Бывало, што міліцыянты прыязджалі двойчы за ноч. Асабліва не давалі пакою сыну і сям'і перад апазыцыйнымі акцыямі. Валерій Молчанов не раз быў сведкам, як хапалі сына, у тым ліку пасля плошчы.
Только калітки тут адкуда не возьмись. Чёрных этих пальто своих, ну, КГБ, ну, со всех сторон схватили, руки заломали, положили на землю, главное, асфальт. И тут же на сутки 10 суток дали вначале, потом выпускают 10 суток и тут же еще опять же.
Валерій Молчанов – колішні спартовец, майстер спорту по гімнастиці, пазній тренер. Цепер он хворіє на глоукому і радикуліт. Маці Галіна Андреївна пакутує на хворобу Паркінсона. Обоє отримлюють пенсію по 1 мільйон рублів. Валерій Молчанов не змог поїхати у Жодінський суд на вирок сину Олександру, бо він увогуле рідко виходить з дому. Валерій Владимирович каже, що після арешту за площу і присуду на 3 роки тюрми його не син страціў усё – працу слесара на заводзе БАТЭ і вучобу ў Міжнародным гуманітарна-эканамічным інстытуці. Калі ў верасні мінулага году пасля памілвання ён выйшаў на волю, то не змог знайсці сабе прымянення. На працу нідзе не бралі. На малы бізнес не было сродкаў.
Ходил тут по заводам, а что, куда не пойдет, его сразу скажут, ага, судим, судим, ну и все, только вышел, ага, а еще скажут, за что сидел, и все.
Збором металалому Александр заняўся ад безвыходнасці, каб зарабіць капейчыну. У 2010 годзе на плошчу ён пайшоў дзеля прагі справядлівасці, кажа яго бацька.
Был бы я помоложе, конечно, может быть, и я бы пошел бы. Мне интересно, потому что он думает именно наш народ обо всем этих выборах, которые, естественно, были прямо нагло врут и все.
Александр Молчанов народился 22 червня 1988 года у Борисове. Вучился у Борисовской школе номер 22. На початку 2000-х годов был сябром руху «Зубр». Працевал на Борисовском ремонтно-механичном заводе гидроузмацняльнику «БАТЭ». Вучился в Международном гуманитарно-экономичном институте. Вы слушаете «Радио Свободы. Выники дня 9 красовика». И зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы, штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Смиротная голодовка Сергея Коваленки. Громадский резонанс и его отсутность. Сага об невыездных. Передовые рабочие супроть санкции в развязу. Гэтые темы у черговом выпуску зоны свободы, який вяде Александр Лукашук. У передачи удельничают Сергей Обламейко, Юрий Дракохруст и Сергей Навумчик. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР.
Суд Ленинского района Менску осудил молодофронтовцев Дмитра Кременецкого и Михаила Муского на 10 суток административного арешту за налепки у метро в поддержку политвязня Дмитра Дашкевича. Судьи Михаил Хома и Марина Запасник признали их виноватыми по воде артикулов административного кодекса об хулиганстве и знаходжении у нецвярозом стане в громадском месте, не взявши под увагу, что юнаки были избиты под час затримания. Один из их дань непритомности. Подробности подає Галина Абакунчик.
Дмитра Кременецкого и Михаила Муского затримали 7 красовика на станции метро Купаловская. Затримание и утримание под вартой сопровождались избитьем и здеками, поведомили молодофронтовцы перед початком суду.
Задержали в метро, Миша наклеил наклейку по воду Дашкевичу. Нам сказали, что мы ругаемся матом, спрятали бейджи, чтобы мы не видели их фамилии. Миша просился в туалет, его не выпустили, приковали наручниками, ударили, начали избивать. Меня потом тоже скрутили в наручники, нас били, мы лежали на полу, чисто отлипались.
Дмитрий Кременецкий вылазил. И стратил притомность после того, как его побили. Вот.
Да, скорую мне не вызвали. Дежурный и ответственный угрожал физической расправой. Говорит, вы будете здесь сидеть, ну хорошо, вам здесь сидеть не будет. Дежурный капитан Ясмонтович.
У суде ободва молодофронтовцы ходайничали об отхилении судей и об медичной допомозе. Обод самим себе судьи отхилили, але медиков выкликали. У вынику из Дмитра Кременецкого за подвышенного тиску бригада худкой допомоги забрала 9-й шпиталь, але не в забаве его снова вернули в суд. Говорит Дмитрий Кременецкий.
В больнице у меня взяли кровь из пальца на анализ, сделали снимок головы и все. Дали милиционерам какую-то справку, что могу дальше ехать в суд. Все, привезли обратно. Чувствую себя не очень хорошо, у меня очень высокое давление. Хотя они сами говорят, да, ну, у тебя плохо все, то есть у тебя высокое давление, но что сделать, не знаю, лекарств никаких не дают, то есть никаких адекватных мер не принимают.
Суд не взял под увагу физическое самоотчувание молодофронтовцев. У вынику судья Марина Запасник присудила Михаилу Мускому 10 суток административного арешту, а Михаил Хома зняволю Дмитра Кременецкого так само на 10 суток. Ось як гэта прокоментаваў намеснік старшыні Маладога фронту Мікола Дзімідзенка.
У краіне ствараецца атмасфера, скажам, такая фашыстоўская, калі для нейкай дзейнасці няма ніякіх магчымасцяў. Умоўна кажучы, можна па-рознаму ставіцца да расклейкі ўлётак у тым жа метрапалітэне, але калі чалавек, который адразу трапляе за адну ўлётку на 10 сутак, ну, это ненармальна. Грамадства рэгрэсуе, санкцыі становяцца большымі, дзе знішчэнне проста грамадскай супольнасці проста цалкам.
Дмітрий Кременецкі і Міхаіл Мускі заявілі, што будуць абскарджваць дзеянні міліцыянтаў час затримання і домагатися, каб їх покарали за збіццё.
Передавала Галина Абакунчик. Улады готовые до узнавления диалогу с Евразвязом, але жадают дочекаться чергового решения Рады Евразвязу по белорусским питанням. Про это поведомил по державному телебаченню керовник администрации президента Владимир Макей. А министр замежных справ Сергей Мартынов так само про телебачення заявил, что послы країни Евразвязу могут вернуться в Беларусь при умове, что за этим не будет новых санкций. Передає Владимир Глот.
Політологи звернули увагу, про дочинення з Заходом тягом апошніх некількіх дзён виказаліся одразу три високі службовці – керівник держави, керівник ягонай адміністрації і міністр заміжних справ. Гэтыя заяви коментує політолог Юрий Чавусов.
Той мутач, який виказувався відносно магчымае вызвалення палітвязняў, такова ясна скіраваныя на захад. А слова ж пра тое, што мы будзем праводзіць нейкую селекцыю амбасадараў і кагосьці роўна будзем лічыць непажаданымі, напэўна, гэта мэсэдж адрасаваны ўнутранай аўдыторыі, і ягонае прызначэнне паказаць, што ў гэтым кароткатэрміновым канфлікце беларускі бок не саступае. Хаця насамрэч ён саступае. Гэта проста такія заявы, якія павінны камуфляваць, што Беларусь вымушаная ўсё ж такі падпарадкавацца калектыўнаму салідарнаму дэмаршу амбасадараў.
Калі гаворка ідзе пра рашэнне Рады еўразвязу па беларускім пытанні, то пад гэтым маецца на ўвазе рашэнне міністру замежных справ. Яны звычайна збіраюцца ў 20-х числах кожнага месяца, гаворыць палітолог Ігар Лялькоў. Жаданне Уладзіміра Макея дачакацца з пачатку рашэння міністраў мае пад сабой пэўную глебу, лічыць палітолог.
Зараз адбываюцца дастаткова актыўныя такія непублічныя кансультацыі, негацыяцыі, тым кірунку, што хто першы зробіць гэты крок, ці спачатку Лукашэнка выпускае частку палітзняволеных і потым якби, на гэта неяк пазітыўным сэнсе для беларускіх уладаў рэагуе Еўропа, ці яны чакаюць рашэнняў бліжэйшых еўразвязу, якія могуць быць скіраваныя на уключэнне ў спіс невыязных якби, чарговых бізнэсоўцаў. Вось калі гэтага не адбудзецца, тады яны, маўляў, гатовыя выпусціць частку палітзняволеных. І сэнс словаў Макея менавіта ў гэтым і заключаецца.
У гэтым самым рэчышчы ляжыць заява міністра Мартынава пра магчымае вяртанне амбасадараў, калі за гэтым не будзе новых санкцый, кажа Ігар Лялькоў.
Наколькі я разумею, беларускі бок настойвае на тым, што спачатку пройдзе вось гэтая сустрэча еўразвязаўская, і калі на гэтай сустрэчы ніякіх, скажам, новых санкцый адносна беларускіх уладаў не будзе, тады, значыцца, маўляў, яны гатовыя і паслоў пусціць, і частку палізняволеных выпусціць. Я думаю, што вось такі пасыл беларускага боку, і вось гэтае выказванне якраз гэты пасыл скрываецца.
Гэта было меркаванне палітолога Ігара Лялькова. А зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Заявы Александра Лукашэнкі пра вяртанне паслоў і вызваленне палітвязняў, падрыхтоўка капітуляцыі ці дамінаванне ў канфлікце з еўразвязам. Як ставяцца беларусы да еўрапейскіх санкцый? Ці паўплывае на іх стаўленне зыск рабочай НПЗ Цыбліенкі да Віктара Івашкевіча? Ці будзе канфлікт паглыбляцца ці хутка вырашыцца? Па гэтых пытаннях пра скім акцэнце спрачаюцца эксперт Беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павал Вусаў і супрацоўнік Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Пра скім акцэнт у нашым эфіры пазней сёння. Вы слухаеце радыё «Свабода», вынікі дня 9 красавіка. З вамі Сергія Абламейка і нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Суд у Жодзіне асудзіў былога палітвязня Александра Малчанава на 1,5 года зняволення ў калёні строгага рэжыму і пакінуў такім чынам яго цяжка хворых бацькоў без апекуна. Суд Ленінскага раёну Менску не прыняў да ўвагі сведчання маладафронтаўцаў Дмітра Крамянецкага і Міхаіла Мускага аб тым, што іх да непрытомнасці збівалі ў міліцыі і асудзіў на 10 сутак адміністрацыйнага арышту кожнага за налепкі ў метро ў падтрымку палітвязня Дмітра Дашкевіча. Адвакат спрабаваў наведаць у турме Сергея Каваленку, але яму не далі дазволу на сустрэчу. Госць нашага эфіру рэжысер Валерый Мазынскі. Ён здымае ў празе эпізоды свайго мастацкага дакументальнага фільму пра Палуту Бадунову. Слухайце гутарку з Мазынскім хвілін праз 10. Сёння Александр Лукашэнка, прымаючы ў Менску амбасадара суверэннага мальтыйскага ордэну Паўля Фрыдрыха фон Фурхера, заявіў, што каталіцкая царква не дапрацоўвае ў наладжванні адносінаў паміж Беларусію і Заходняй Еўропай. Чаму беларуская ўлада ўжо не першы раз спрабуе зрабіць Ватыкан пасярэднікам у сваіх дачыненнях з еўрапейскімі свецкімі ўладамі? На што разлічвае Александр Лукашэнка, як павінны ставіцца рэлігійныя канфесіі да таго, што адбываецца у Беларусі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
А на вашу думку, чому Олександр Лукашенко, як виглядає, уже не перший раз спробує зробити Ватикан своїм таким посередником у Європі? Чому він вибирає Ватикан на гэтую ролю? Чому він лічить, що Ватикан може підходити для такої ролі?
На мой погляд, Лукашенко относно с католической церквой часто поводит себя так, быцем белорусские католики – это не громадяне Республики Беларусь или громадяне державы Ватикан. И он быцем этим католикам робит великую ласку. И храмы дейничают, и святары служат, и веншаванне на святы досылается, и за иерархии сустракаются. И он выказывает свою фрустрацию не первый раз, чему католическая церковь не обороняет его интересы, как гаранта межконфессийного мира и добробыту католиков. Погляд Лукашенки, свою частку некой гипотетичной домовы про супрацовництво он выконвает и чекает конкретных кроков и от католической церкви. Махчима справа у тем, что белорусский президент не совсем адекватно оценивает махчимости костела и его роли в Европе. Махчима он просто не бачит, что в многих інших краинах Европы держава оказывает католической церкви ласку на шмат в большем объеме, чем навод обяцает белорусская держава. Затягивание подписания конкордату, пустые слова про запрошение папы, манипуляции визовым питанием, не применять до уваги социальной позиции католической церкви, постоянные претензии. Неужели за это мусить быть настолько Ватикану дячны, как и католическая церковь внутри краины молчала, и на международной арене обороняла того, кто добивается это не шляхом щирого диалогу, а шляхом манипуляции и погроз. С погрозами можно переборщить. Есть великая рызика, что вместо обороны интересов белорусский режим отримает нечто совсем отворотное.
Это, зрозуміло, питання вечное, але, може бути, на даний момент відбулися ніякі зміни. Як ввогулі церкви любых конфесій повинні ставитися до того, що відбувається в Білорусі? Мається на увазі ці церкви, які, ну, найбільш представничі в Білорусі, найперш православна і католіцька церква. По-вашому, є ніяка можливість для їх виказувати своє міркування? Чи недостатково вони в гэтым сенсі робить, як любить обвинувачувати їх люди, які лічать, що церква могла бы узнять больше активно свой голос в оборону и правов человека и иншее.
На мой погляд, знову-таки проблема в том, что белорусские церкви, они зараз как бы рухаются по инерции. Мне кажется, что церкви потребно в первую очередь визначиться с приоритетами и уже заходящие из этих приоритетов выбудовывать свои отношения с державой, с громадством, с конкретными институциями в этом громадстве, помеж собой, что важнее, комфорт и безпека верников и святаров, отсутность лишних проблем, то все же важнее свечить про истину, вести Божьим шляхом, отстоивать то, что веришь и что является для себя каштовным. И это тычется не только индивидуального человеческого життя, а и життя всего громадства. Я, мне кажется, не могу так церквам давать парады, але мне кажется, что все ж таки церква повинна быть на боку правды, а не на боку силы, и верить в первую чергу Слову Божьему, а не гарантам неких земных володарів, які все равно подманывають, які нічого для церкви на самой справі зробити не можуть. Безумовно, це питання вічне, і воно завжди моральне питання, але от цей пріоритет каштовності, він повинен бути доволі докладний.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталя Циганкова відказувала редакторка інтернет-порталу «Церква» Наталка Василєвич. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 9 красовіка. Нагадаю, у Мінську круглосуточно працює наш телефон-автоотказник номер 266-39-52. Дзвоніть, ми чекаємо ваших міркуванняў на любую тему. А зараз на чарзе навіны жыцця палітвязняў. Адвакат спрабаваў наведаць Сергея Каваленку, але яму не далі дазволу на сустрэчу. Палітвязень Дмітрий Бандаренко перанёс другую за час няволі аперацыю. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
9 красавіка адміністрацыя калоніі Відзьба-3 не пустіла адваката наведаць Сергея Каваленку. Сказалі, што яго цягам 2 гадзінаў працэдуры і таму да яго нельга, паведаміла жонка вязня Аліна Каваленка. Жанчыне ўдалося пагутаць з лекарам з псіхіятрычнага шпіталя пры калоніі, дзе трымаюць Сергея Каваленку. Вось што даведалася жонка Сергея Каваленкі.
Стаянне стабільна, не верю ні аднаму слову. Одразу оговорюсь, что поляцению нема, но ухудшению так само нема. То есть ничего там доброго страв, никого не працует, потому что стул самостойного нема. Опять его там привязывали нечто, были у неделю. куда коли зон ставили, фиксируют все равно. Так что доброго там ничего нема. Он также одет, потому что холодно все равно ему. Если завтра на кассационной скарге ничего не вышло, я так разумею, что они просто его медленно забивают.
Сергей Коваленко, протестующий супроть присуду, голодовал с 19 снежня с перепынком на 20 дзен у студени лютым. Примусово кормить Сергея Коваленко почали у конце соковика. Сам он по-ранейшему отмовляется есть, але каже, что спынил бы голодовку в цивильном шпитале под наглядом лекаров. Политвязню Дмитру Бондаренку у Могилевской колонии забили операцию на нозе. Это уже другая операция, якую робят Бондаренку за час зневоления. Летось у липені ему робили операцию на хребетнику, выделяли межпозвонковую грыжу. Зараз выделили на нозе абсцесс, який утворился от подагры. Змитер сам расповел про операцию, позвонивши жонце Вользе.
Сказал про вот эту операцию, что вскрыли абсцесс. Сказал, что еле ногу всунул, чтобы дойти ботинок. То есть, ну, естественно, боли там все распухло, очень больно. И вообще такие дикие боли, которых у меня никогда не было.
Ольга Бондаренко спыталась у мужа, ти ведае ён про черговые обяцанне Александра Лукашенко вызвали тых политвязнев, якія написали прошение помилования. Оказалось, что ведае, але не надо верить, что вызволение будет хутка. Уже больше за полтора месяца Дмитра Бондаренко тримают у медичной частцы колонии. Акрамя хворобы сустава ног, у него почались проблемы с хребетником. Замест прооперованной одной грыжи хребетника у Бондаренки возникло 4 новые. Недавно вязня обследовали на томографе и отправили выники у Менск. Поводле Ольги Бондаренки, ее мужу пропоновали легче у республиканский тюремный шпиталь у Менску, але он покуль отмовляется.
Он говорит, что его хотят отправить для консультации после МРТ в Минск. Он всячески отказывается, потому что он говорит, что я этап не переживу своим позвоночником. Отдельный транспорт вряд ли ему кто-то сделает.
Дмитрий Бондаренко и Андрей Санников больше 2 месяца тому написали прошение помилования на имя Александра Лукашенко, але дагэтуль знаходится у вязницах.
Из Минска передавал Олег Грузделович. У эфиры «Радио Свобода» выники дня 9 красавіка у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины сярод іншага мы пагутарим с режиссером Валерием Мазинским. Гэтымі днями у Празе ён здымаў эпізоды свайго мастацкага документального фільму пра дзяячку нацыянальнага руху, міністерку сацыяльнай апекі БНР Палуту Бадунову. А зараз крыху пра надвор'е. 10 красавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, на ўсходзе магчымы мокры снег, ноччу і раніцай галалёд. Тэмпература паветра ноччу 0-7 па Віцебскай вобласці да -9, днём +2-8 па Берасцейскай і Гарадзейскай абласцях да +10. У Менску без ападкаў ноччу -3-5, днём 5-7 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Радкевіч падае асноўныя беларускія навіны.
Былого палітвязня Александра Малчанова асудзілі на 1.5 года за крадзеж металалому.
Он хацеў на ногі встаць, они ему не далі никак. Ні на работу не устроіцца. Он себе спину, що ад хорошай жизни, он ад железа, этот мусор собирал, за который 1.5 года строгого режима.
Маладафронтаўцу з метра Камянецкага і Міхайла Мускага судзілі на 10 суток кожнага за налепкі ў метро ў падтрымку з метра Дашкевіча. Дмитр Бондаренко перенес другую за час неволи операцию.
Сказал про вот эту операцию, что вскрыли абсцесс. Сказал, что еле ногу всунул, чтобы дойти ботинок. То есть, естественно, боли там все распухло, очень больно. И вообще, такие дикие боли, которых у меня никогда не было.
МЗС заявляе, што паслы краін еўразвязу могуць вярнуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцыяў. Лукашэнка закінуў каталіцкай царкве недапрацоўку ў наладжванні адносінаў паміж Беларусю і Заходняй Еўропай. Православные верники поведомляют про массовые выпадки гвалту при взятии отбитков пальцев.
За отказ по религиозным убеждениям они такие отказы не принимают милиции. Они посмеялись, только надели на меня наручники. Но кулаки у них не получилось рожать мои. Где-то с 11 до 4 меня в наручниках преступника придержали.
У Киеве затримали контрабандную партию белорусской молочной продукции. Заснавальник финансовой пирамиды МММ Сергей Мауроди закликал своих прихильников накировывать листы у турму КДБ Беларуси, где утримливается 5 супрацовников белорусских офисов МММ.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич. Гость сьогоднішнього ефіру – режисер Валерій Мазинський. Тепер він знімає документально-мистецький фільм про Палуту Бадунову, одного з лідерів Білоруської партії соціалістів-революціонерів і члена Ради БНР. Вона так само уваходила в урад БНР і займала посаду міністра соціальної опіки. У житті після Палути Бадунова є чеський епізод. У 1923-25 годах вона жила в Празі. Тут поступила в Український вищий педагогічний інститут ім. Драгоманова, але затяжка стану здоров'я, частих хвороб в учобу пізніше перепинила. У початку 25-го року Бадунова вернулася у Білорусь, щоб прийняти уділ у білорусізації. Спробувала наладити співпрацівництво з Інститутом білоруської культури у Мінську, а потім переїхала у Гомель, де працювала наставницею. У 37-му році Бадунова була арештована, а 29 листопада 38-го року розстріляна у Мінську. На головну роль у документально-мистецькій кіностужці режисер Валерій Мазинський запросив гомельську журналістку Ларису Щиракову. У кіностужці так само здимаються громадські активісти з Гомелю Юрій Клімович, Дмитро Коршаков і Андрусь Цянюта. Користуючись побутом Валерія Мазинського на здимках у Чехії, мій колега Ян Максимюк попросив режисера розповісти про фільм і працю над ним.
Гэта такі документально-ігравы, кажуть, фільм буде про Палуту Бадунову. Назвай такою ми дали йому. Палута Бадунова «Успомніть і не забыть». Як би в самій назві вже такої у додатку гэтым гучить тое, що забытое ім'я неколі було вельмі популярне і вельмі відоме. Нават Купала у своїх тутейших узгадує її на «Белой кобылі» приєде Палута Бадунова. Ось. І, але тепер сьогодні гэта ім'я забыто, як многое другое. Ось і хотілося б гэтага чалавека, як би ту жанчыну, эту железную леди, як многие навуковцы, историки, которые поднимают эти архивные документы, сегодня называть ее. Вот. Для меня эта история была цікавая тем, что, по-перше, треба сказать, что початок этой идеи належит не мне зарабить этот фильм, а гамельчукам, у приватности Ларисе Щираковой, журналистке и историку гомельской. Яна по книжце авторки Валентины Лебедевой зробила сценар и почала сама там снимать его, робить его, этот фильм. Ну, а потом до меня звернулися, как бы, да, больше, видать, профессийного человека, ось, как я в эту справу лез и попрацевал там с актерами, бо там много реконструкций.
Значит, у вашем фильме будут элементы некой инсценизации?
Так, натурально, бо документів увогуле вельми мало заховалося об ёй. Ось много там, видать, знищено, і сьогодні ще, видать, не все, як кажуть, откопано у архівах. Я не ведаю, коли это ще буде дозволено туди зайти. Ось, але тое, що вже сьогодні є, говорить про вельми неординарну особу. Ось, тим більше ситуація така з гэтими эсерами, видите, так нагадує сьогоднішню ситуацію на Білорусі. Мені менавіто захотілося ось неким чином так, якби, кинути гэте порівняння. Хоча, покуль я ось уже год скоро здимаю цей фільм, ось, тому що тут много часов пори года міняються, і весна, і лето, і зима, і ось, і треба було, каб натуральне було, якби, осяроддя. Ось, і, видите, тут такая количность, что вот эти сварки, звадки, которые вечно преследуют наши политические силы, разные групповки, я не оказывается такое чувание, что во все часы. И хотелось бы неким чином, ну, достукаться, те, что, але покуль я працую, я разумею, что, видать, это немогчимо, видать, это некая натуральная з'ява. Коли только уже, может быть, притисне так, хотя, сдавалось, там, у 20-х, 30-х годов так уже притискало, так уже треба було робити свій край. І все рівно люди не могли домовитися. Усі кричим «Живе Білорусь!», усі кричим «Ратуємо батьківщину!» І в той же час таке відчування, що ще вона живе сама по собі і нічого страшного нема.
Ви робите фільм про усе життя Палути Бадуновой, а у Чехію приїхали зняти чеський епізод з її життя, так? Можете коротко нагадати, у чим він заключався?
Гэта той момант, калі яна мусіла эміграваць, калі яны паехалі ў Берлін, а потым з Берліна там таксама рассварыліся, і як ведама, Чэхія зноў прыняла беларусаў, вось, і ў прыватнасці яе. Тут яна пачала вучыцца ў інстытуце Драгаманава. Вось мы будзем шукаць гэтыя мясціны, зараз дзе гэта ёсць, дзе гэта было. Вось тут яна захварэла вельмі моцна, яна лічылася ў лякарні психоневрологичным. Мы сегодня как раз этот момент сдымали, и сдымали тут не у Празе, а тут у середней Чехии, ось, у Мысліборицах, у таким старым замку. Але так само он живый, этот будинок, бо там находятся как раз и такие люди с такими хворобами. Нам хотелось просто вот узнавить, как бы, то асяроддзе, тое старое асяроддзе, якога ў нас нідзе не знойдзеш, а тут на кожным кроку гэта ёсць, і гэта дыхае стогадовай даўніной, разумееце, і гэта так дапамагае і актрысе, якая сёння, вот сама ж Ларыса Дарэчына, і выконвае ролю Будуновай. Я так пабудаваў, што я не мог адмовіцца ад яе імпэту, з якім яна ў гэта ўвайшла, ось, і была прапанова зрабіць, я зрабіў прапанову ёй сыграць і саму Палуту Бадунову. Тым больше нам не здаецца і падобна на яе. І нават характарам так само. Бо яе так само хапаюць пастаянна ў пастарункі у Гомелі. Ну, вось гэты момант. Яе сустрэчы са студэнтамі. Завтра будзем здымаць тут у Карлавым універсітэце. Будзем здымаць з нашымі студэнтамі зноў жа, каторыя сёння вучацца. Яны далі згоду, і я бачу, як яны сёння нам дапамагаюць, і Павел Котаў, які апякуецца нам, вось ўжо некалькі тыдняў, ён ўсё гэта нам падрыхтаваў. Тут вялікі дзякуй яму за гэта. Разумееце, тут вот мы адчуваем, што вот нейкае такое ёсць дыханне той эпохі, як бы вот калі Бадунова кажа, што яны мяне сустрэлі як матку родную, яны калі мяне так апякуюцца мною, так я магу сёння сказаць, яны таксама мяне сустрэлі як бацьку родную.
Сустрэча са студэнтамі – гэта частка вашага фільма?
Это будет частка фильма, это то же самое, поэт Бадунова сегодня сюда приехала, как бы героиня, и она, мы будем узнавлять, как бы, эту сустречу, эти сустречи, какие тут были.
Калі чакаць заканчэння працы над фільмам?
Фільм павінен у травні месяцы быць закончаны. Зараз я вот заканчваю, мне яшчэ засталося з'ездзіць у Москву, ось, і зняць паводку, якую я цэлы год ужо чакаў. Бо, на жаль, як бы падпісана дамова на гэты фільм была якраз тады, калі кончылася паводка ў мінулым годзе.
Дамову на фільм вы падпісалі з Белсатам?
Так, вось, і так што ў травні месяцы это будзе закончана. Ну, я думаю, недзе там у лета, альбо, звычайна, як з восені, новый сезон пачнецца, будзе прэм'ера гэтага фільма.
З рэжысэрам Валерыем Мазынскім, які гэтымі днямі здымаў у Празе эпізоды свайго мастацкага дакументальнага фільму пра дзяячку нацыянальнага руху, міністарку сацыяльнай апекі БНР Палуту Бадунову, гутарыў Ян Максімюк.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
А зараз на чарзе чытання раздзелу кнігі корэспандэнта нашага радыё ў Менску Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро?». Алег Груздзіловіч ад 15 верасня да 30 лістапада мінулага году асвятляў працэс над Дмітрием Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым, якія былі расстраляныя ў мінулым месяцы. Ад 17 сакавіка раздзелы кнігі публікуюцца і на нашым сайце свабода.орг.
Працягваем гутарку пра псіхалагічны партрэт Дмітрия Канавалова з псіхолагам Людмілай Мун. Псіхолаг працягвае. Пра мараль з Канаваловым мы размаўлялі даволі доўга. Ягоная мараль адзначаецца падменай маральных катэгорыяў рацыяналістычнымі развагамі і звядзеннем маралі да карыснасці. Ён не можа выйсці на ўзровень маральных развагаў. Да прыкладу, калі мы палемізуем пра дапушчальнасць ці недапушчальнасць смяротнай кары, аргумент пра кошт утрымання злачынцаў не адпавядае ўзроўню маральнай дыскусіі. Мы выкарыстоўвалі пры абследаванні маральныя дылемы Кольберга, у якіх чалавек становіцца ў сітуацыю маральнага выбару.
Прыкладам, у чалавека смяротна хворая жонка. Ён пайшоў і абрабаваў краму, каб на гэтыя грошы набыць неабходныя лекі, ад якіх залежыць яе жыццё. Задаецца пытанне, мае ён рацыю ці не мае? Ці мае рацыю паліцыянт, які яго затрымаў, суддзя, які прызнаў яго вінаватым, якога пакарання ён заслугоўвае і гэтак далей. Пры гэтым кожны персанаж становіцца ў сітуацыю ўласнага маральнага выбару. У Канавалава пачуцці не аказвалі ўплыву на выбар увогуле. Акрамя падмены маральных катэгорыяў рацыянальнымі развагамі, звядзенне іх да карыснасці, адзначана перавага прававых катэгорыяў у развагах над маральнымі, адсутнасць эмацыйных ацэнак, якіх колечы прыкмет эмпатыі, суперажывання ці спробу ідэнтыфікацыі з кімсьці з персанажаў, стаць на месца іншага. Акцэнт на знешнюю, а не на ўнутраную ацэнку рэчаў. Большая частка разваг зводзілася да тэзы, калі за гэта нічога не будзе, то можна. Акрамя таго, пры даследаванні ў яго выяўлена падмена маральнага прынцыпу падчас выбару прынцыпам жадання «я хачу». У першую чаргу – задавальненне ўласных інтарэсаў, нават калі гэта шкодзіць інтарэсам іншых. Ён часцей прымушае іншых прымаць свае рашэнне. Супрацоўніцтва магчымае толькі ў тым выпадку, калі сумеснае рашэнне не будзе супярэчыць ягоным уласным інтарэсам. Дарэчы, сведка Ілля Коласаў, сусед Канавалава па пад'ездзе, распавёў, яшчэ школьнікам Канавалу аднойчы абляпіў петарду снегам і кінуў такі сняжок у супернікаў падчас штурму снежнай крэпасці. Увогуле ён часта ўзрываў у двары петарды. Як узарвецца, дзе петарда, усе адразу думаюць на Канавалава, паведаміў Коласаў. Сведка Сергія Румянцаў, сябра Канавалава і Кавалёва на пачатку 2000-х, разам з імі ўзрываў выбуховы пакет на будынку бібліятэкі. Пра Кавалёва ён распавёў, што той ніколі не дзейнічаў самастойна, заўсёды з ініцыятывы Канавалава. Згадаў, як аднойчы Канавалаў паведаміў яму, што яны зробяць нешта сур'ёзнае, але што не ўдакладніў. У эпізодзе пра выбух на бібліятэцы Румянцаў спачатку праходзіў як падазроны, а пасля стаў сведкам. Псіхалагічнага партрэту Дмітрая Канавалава. Валявыя якасці, упартасць у дасягненні мэты, дэталёвае планаванне, прызначэнне канкрэтных тэрмінаў выканання задач, хуткая і аператыўная арыенціроўка ў наваколлі, добрая прыстасавальнасць і сацыяльная адаптыўнасць, незацікаўлены ў супрацоўніцтве з іншымі людзьмі, затое здатны на валявыя рашэнні. Наступнае пытанне псіхолагу Людміле Мун. Пытанне, ці быў у Канавалава куратар, займала і следства, і ўсіх удзельнікаў працэсу. Нават пасля судовага рашэння засталіся тыя, хто не верыць, што малады і маладасведчаны мог дзейнічаць не пад чымсьці ўплывам, ці мог быць у Канавалава куратар пры ягоных валявых якасцях. Псіхолаг адказвае: «Не думаю, ён дамінантны, і ён сам сабе куратар. Ён не з тых, кім можна кіраваць. Ён занадта індывідуалістычны для гэтага, занадта незалежны. Па-мойму, ягоная моцная воля выявілася і падчас следства. Я гэтак вырашыў і гэтак сябе паводжу». А ягоная няўзрушанасць падчас працэсу? Воля і нізкая эмацыйнасць. «Вы зрабілі заключэнне пра завышаную самаацэнку Канавалава». Псіхолаг адказвае: «Ён лічыць сябе цікавым, моцным, лічыць, што кіруе сваім жыццём, што ён усё можа, упэўнены ў сабе і ў сваёй цікавасці для іншых, лічыць сябе моцнай асобай. Колькасныя паказчыкі па розных методыках паказваюць, што самаацэнка яўна завышаная», расказвала псіхолаг Людміла Мун. На допыце 25 красавіка Владіслаў Кавалёў распавёў пра Дмітрая Канавалава, што пасля першага выбуху ў Віцебску ў жніўні 2005 году той быў незадаволены, што мала людзей пацярпела, і задумаў выбух паўтарыць. Мэта Канавалава была запалохванне насельніцтва. Тады ж Кавалёў распавёў пра Канавалава, што той скраў у бацькі гадзіннікавага майстра ножкі ад будзільнікаў маркі «Серави» і ўклаў іх у другую бомбу для павышэння паражальнага эфекту. Кавалёў, паводле ягоных паказанняў, ведаў пра будучы выбух, але не ведаў дакладнага часу. турбовался за сестру, что могла поехать в центр города и трапить под выбух. Сам он в центр города не збирался. Коновалов так ему и не сказал докладного часу. На другий день, 26 красавика, Ковалев на допыте расповел, что еще у 17-годовом возрасте Коновалова поставили на улик у наркодиспансеры. Гэта здарылася пасля таго, як яго аднойчы затрымалі нецвярозым. Якое месца гарэлка займала ў жыцці Канавалава? Маці Кавалёва Любоў Кавалёва распавядала ў інтэрв'ю «Радыё Свабода», што старалася абмежаваць кантакты сына з Канаваловым, бо іх сустрэчы звычайна сканчаліся выпіўкай. Ён дрэнна ўплываў на Владіслава ў гэтым сэнсе, прызнавала Любоў Кавалёва. Журналіст Ірына Козлік распавяла: у дворы дома, где жили Ковалев и Коновалов, соседи про их казали, что звычайные хлопцы, але вельми любили выпить, часто на лавце у дворы распивали горелку. У присуде Коновалову отзначено, что перед тем, как поехать у метро с бомбой, он выпил горелки, а значит, был у момент здяснения злочинства нецвярозы. Суд расценил это, як околичность, якая обтяжарвая вину. Кто взорвал Менское метро?
Новая книга «Библиотеки свободы».
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумнення засталіся после выканання смяротного присуду?
Журналіст «Свободы» Олег Груздзіловіч был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева.
Каждый день читайте урывок з его книги на сайте «Свобода.орг» и слухайте у ночным эфире.
Вы слухаете «Радио Свобода», выники дня 9 красавіка. Керовник помежной службы ФСБ России Владимир Пронічев, знаходящийся у Беларуси, заявил, что Россия не пропустит за мяжу белорусских громадян, яким официальный Минск забронил выезд. Цимаются тут на увазе правоборонцы, журналисты и оппозиционные политики, яким улады обмежевали выезд с политичных мотивов. Передаяли с Дашчинский.
На просьбу патлумачыць заяву генерала Пронічева, прадстаўнік памежнай службы ФСБ Расіі, які не назваўся, патлумачыў, што паводле пагаднення аб захаванні роўных правоў грамадзянаў Расіі і Беларусі за яго рэалізацыю адказвае федэральная міграцыйная служба, а з боку Беларусі Міністэрства ўнутраных справ.
Они обмениваются информацией о лицах, выезд которым из союзного государства не разрешен, поэтому они располагают информацию по данному вопросу. Мы здесь по вот этому направлению не работаем, мы только реализуем информацию. Но мы ее не видим, как она к нам поступает и откуда.
У пресс-службе Федеральной миграционной службы России поведомили, что, мовляв, коли такую заяву зарабил керовник помежной службы России, то нехай он и комментуя. И отзначили, что заборона на выезд тычется только тех особов, якія несуть административную отказность. Поводле сябра рады по развитию громадянской супольности и правах человека при президенте России Валентина Гефтера с заявы Пронічева покуль ничего не выникает.
Вроде бы сказали что-то вслух, а что и кто конкретно иметь в виду, какие правовые основания этого, это вот надо теперь долго выяснять ведомство. Если речь идет о преследовании за убеждение или по фальсифицированным основаниям в этом самом черном списке около 100 человек, то это совсем другое дело. Если будут первые прецеденты, придется оспаривать в суде то, что делают российские силовые структуры по наводке белорусских.
Невыездный лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько смог бесперешкодно выехать из России во Украину. Заяву Пронічева он называя «одорванной от решения».
Может, участки россиян и есть такие помкнения, але это совсем не означает, что есть политическое решение на уровне Кремля. А я думаю, что оно будет вырашаться именно там.
Подчас встречи в Москве Лебедько отримал обещание на конт подтримки в этом питании от уполноваженного по правах человека России Владимира Лукина.
Лукин говорит, что может быть все, але вот на сегодняшний день на урадце Кремля зацікаўлены у подключении до санкций супротив русской оппозиции с боку белорусского режима.
Тем часом стало вядомае імя 17-го са спісу невыязных, в якім паводле неафіцыйнай інфармацыі больш за 100 апазіцыянераў. На ес-кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса падаў у суд за заклік да санкцыяў майстар змены цэху «Гродны азот» Алексей Емельянчык. Ніякіх позваў суду спадар Вус пакуль не атрымліваў.
Ответные меры на санкции Евросоюза. Сейчас Лукашенко прикрывается белорусским народом, защищая своих олигархов, которые кормят его и его режим. Без олигархов Лукашенко не сможет существовать. Емельянчик, который идет сейчас против белорусского народа, просто защищает очень маленькую группу людей. Лукашенко и его приближенных, которые зарабатывают деньги.
Мяркує екс-кандидат у президенти Білорусі Дмитрий Вус. Вислухається Радіо Свобода виніки дня 9 красовіка. У Мазирі многі работники нафтоперепрацовчого заводу неоднозначно поставилися до судового позову профсоюзної активістки Марини Циблієнки та опозиційного політика Віктора Івашкевича. Циблієнка потребує від політика 500 тисяч рублів компенсації моральної шкоди за виказування на конт введення санкцій на поставки білоруських нафтопродуктів України Еврозв'язу, розказує В'ячеслав Кулік.
Супрацовник предприятия Спадар Василь каже:
«Я считаю, это большая-большая глупость. Но она состоит у них в профкоме на побегушках. Она от профкома, от цеха. Наше производство, ну, завод, там есть цеха. Вот она от цеха там в профкоме сидит. Сами боятся вот руководства и подставили человека, да еще вот».
У свою чергу Спадар Ригор меркует, что керовникам заводу просто неемко займаться такими судами, бо они добро ведают, чому и за что вводятся санкции супрац предприемства, наближенных до влады бизнесовцев, державных чиновников и судзев.
Им самим стыдно, неприлично, да, они не хотят руки марать. А это под все бочки шпунт, она там и не рабочая, не оператор, девочка на побегушках. Вот ее можно. Надо было подать в суд от руководства завода, а не от ее. Если уж так уже им зачесалось, почему она не подавала, когда, допустим, россияне ввели пошлину на нефтепродукты? Чего ж на Россию бочки не катило?
Старшиня Незалежного профсоюза на НПЗ Юрий Швец каже, что санкции в дочинении до белорусских нафтопродуктов, коли Евразвяз их еще введе, никому неприемности не принесут. Это видовочно. Але ни Марина Циблієнка, ни ее консультанты не кажут про соправданные мотивы обмеркования белорусского питания краинами Евразвязу, про порушение политичных и выборчих правов белорусским режимом, переслед оппонента влады, политичных зневоленных.
Логике порой не поддается. С уст таких людей слышим, что ненавистный Запад, там нам какие-то санкции вводит, и тут же у этого Запада просим: дайте нам ваших денег. Права наших граждан хотим поменять на чью-то валюту.
А у Городні работник предприемства «Гродно Азот» Алексей Емельянчик подав позов у Ленинский суд Менску супроць екс-кандидату у президенти Дмитрия Вуса за зворот до країни в розв'язу з закликом увести санкції супроць Білорусі, повідомляє наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Подару Емельянчику дали выступить по провладным телеканале БТ-1, где он в приватности заявил:
«Я просил возмещение ущерба. Вот. Второе, это прошение как бы от суда, чтобы они заставили вот этих людей обратно, можно сказать, обратиться в Европарламент просьбой, чтобы не вводить санкции против наших предприятий. Ну и каким-то образом проучить этих людей, чтобы больше они не наносили вред своему вот именно государству».
Рабочие предприятия «Азот», с которыми довелось поговорить, не взялись комментировать инициативу Емельянчика, посылающиеся на то, что никто не бачил, какие позовы на сам речь написал. Некоторые нам отказали, что, может, на агул ничего написанного нема. Керовник городинской организации БНФ Вадим Сарнчуков лечит подобными методами користалась сталинская улада. И теперешние белорусские керовники их не цураются. По воде Сарнчукова, мэты подобных кампаний яскраво свечат сами за себе.
На мою думку, на сегодняшний день белорусские улады спробуют максимально заставшиеся в правовом поле той беспредельной защиты до максимости выезда политиков за межу Беларуси. Нек формально для европейского спожитца, через все, подать, як это ж вот не мы белорусские влады, это звичайные громадяне, вот такую штуку робят. Раз. Ну а по-другому создается такий информационный мит того, что эти санкции саправды закрывают звичайного простого рабочего на заводе.
Меркує керівник городянської організації БНФ Вадим Саранчуков. А зараз наше питання. Некоторые работники подали у суд на опозиціонерів за санкції, введені Заходом супроць Білорусі. Як ви до цього ставитеся? Отказують жихари Городні.
Конкретно говоря, когда человеку нечего делать, конкретного труда, вот он начинает заниматься всякими оппозициями и прочей дерьмовщиной. А тот, кто работает, ему не до этого. У него конкретно есть дело. А когда нету, то и начинается вот это сумасбродство сплошное.
Я вам скажу одно. Если человек лодер по жизни, работать не хочет, то ищет проблемы в жизни. А надо работать по-честному, и будет все хорошо в этой жизни.
Правильно зробил. Евросоюз, так, их давно треба было бы. Нема никакого счастья тут. Я думаю, что все время было зрадников таких, которые супроть народа шли, и в войну были предатели, и теперь эти самые. Кто седавит на них? Ну, на этих, на ту женщину, на этого зазота хлопца. приказали, а теперь як тяжкого. Треба ж ведь контракты. Не подпиши контракт, и все, и пойди с работы. Боятся люди, заполохваются.
Это власть уже с ума сошла, вот я вам сейчас скажу. С ума сходит, я не знаю уже, не знаю, чем заняться уже. Это не рабочие это заставили. Прижали в цеху, да и все. Я читал это про этого. Какой-то с азота у нас подал. Не, это просто власти надавили, так он и сказал.
И подал я рабочий, а мастер, насколько мне известно, Гродно-Азот. Дело в том, что надо вспомнить историю. В 40-е годы точно так же подавали на деятелей культуры, таких же труженики. Поэтому все повторяется. Думаю, что эта инициатива исходит не от него самого.
Это не сами, это кто-то со стороны делает, потому что обычным людям не до этого. Да, им нужно думать о своем личном, как говорится, о благосостоянии каком-то.
Я думаю, что рабочий сам не подал. Это делать с помощью руководства того же, на котором они работают. Простому рабочему, мне кажется, все равно выездной там этот, да, чиновник или олигарх, или не выездной.
Это были меркаванні людей на вулицах городні. Ви слухали Радіо Свободи, вині дня 9 красовіка. З вами був Сергій Абламійка. На закінчення випуску нагадаю його основні теми. Суд у Жодзіні судів былога політв'язня Олександра Молчанова на півтора года зняволення у калюнії строгого режиму і покинув таким чином його тяжко хворих батьків без опікуна. Суд Ленінського району Мєнську не прийняв до уваги свідчення молодофронтовців з Дмитра Кременецького і Михаїла Муського об тим, що їх до непритомності збивали у міліції і осудив їх на 10 суток адміністративного арешту за налепки у метро у підтримку політв'язня Дмитра Дашкевича. Адвокат спробував навідати Сергія Коваленко у тюрмі, але йому не дали дозволу. Олександр Лукашенко, приймаючи у Мінську амбасадора Мальтійського ордену, заявив, що католицька церква не допрацьовує у наладжуванні відносин між Білоруссю і Заходом.